С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Подробно в ближайшие 50 минут. В Ингушетии совершено покушение на вдову оппозиционера Макшарипа Аушева. Погибли ее брат и мать. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подвел итоги своего визита в Россию. Мемориал возобновляет работу в Чечне, приостановленную после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Данию для участия в климатическом саммите в Копенгагене. Воспоминания о Егоре Гайдаре, мнение жителей российских городов, какие возможности открыли для людей его реформы. А также самое интересное в свежих газетах, новости экономики, культура и очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Правоохранительные органы Ингушетии подтвердили, что жертвами взрыва машины в Назране вчера вечером оказались родственники оппозиционера Макшарипа Аушева, в том числе его беременная вдова Фатима Джаниева. Она доставлена в больницу вместе со своим братом Амирханом. Второй ее брат Муслим и мать Фатимы, которые также находились в машине, погибли. Макшарип Аушев был убит 25 октября этого года в Нальчике. Он занимался поддержанием работы оппозиционного сайта Ингушетия.ру, предыдущий владелец которого, Магомед Евлоев, был застрелен в августе 2008 года в милицейской машине при доставке его на допрос. Подробности случившегося сегодня передает с места событий корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Взрыв автомобиля ВАЗ-21099, который произошел накануне на окраине Назрани, многие наблюдатели расценили как покушение на жену лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева, расстрелянного неизвестными несколько месяцев назад в Кабардино-Балкарии. В результате взрыва жена политика, 27-летняя Фатима Джаниева, и один из находившихся в машине ее братьев получили тяжелые ранения, а мать и еще один брат погибли на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса России. По предварительной версии следствия, которое было озвучено прокурором Ингушетии Юрием Турыгиным, взрывчатка находилась во взорвавшемся автомобиле. В салоне мог находиться террорист. Однако после тщательного изучения было выяснено, что эпицентр взрыва находился под днищем автомобиля, что дало следствию возможность говорить о покушении. Мощность взрывного устройства, по словам прокурорских работников, составило несколько килограммов в тротиловом эквиваленте. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Покушение на вдову Макшарипа Аушева мы попросили прокомментировать лидера ингушской оппозиции Магомеда Хасбиева.
По той информации, которая имеется у меня, жену Макшарипа Аушева, ее мать и двоих братьев останавливают на трассе при въезде в город Магас, где постоянно стоят спецслужбы российские и ингушские, вытаскивают всех из машины и начинают машину полностью обыскивать, отведя их от машины. Подержал их минут 5 в стороне, им говорят: все нормально, хорошо, езжайте. Они только сели в машину, отъехали, машина их не взрывается. Мать и брат жены Макшарипа скончались на месте, жена и действительно младший брат ее в тяжелом состоянии находится в центральной больнице Республики Ингушетия.
Чем мешала вдова Аушева?
Я не знаю, это или запугивание и меня, или просто невозможно. Первая мысль, которая пришла в голову, о которой и люди говорят, это семья Макшарипа в отместку награде, которую Госдеп наградил Макшарипа Аушева пару дней назад. Это запугивание народа. Как это, кто это посмел открыть рот на власть, на спецслужбы России? Мы с вами в протяжении 100 лет вас убивали, делали все, что хотим, а тут появились несколько человек, которые еще что-то хотят говорить. Они убили их, они убивают женщин и детей, хотят навести страх на всех оставшихся, и в первую очередь и на меня.
Говорил лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, с ним беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен завершает сегодня свой первый визит в Россию, во время которого он обсудил с президентом Дмитрием Медведевым возможность более широкого участия Москвы в антитеррористической операции в Афганистане и другие вопросы. На сегодняшней итоговой встрече Расмуссена с журналистами побывал наш корреспондент Данила Гальперовича. От него узнаем подробности. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Можно сказать, что Андерс Фог Расмуссен доволен своим первым визитом в Россию. Это было видно просто по тому, как он лучился улыбкой, как он рассказывал о том, что, несмотря на разногласия, о которых он даже толком не говорил, так походя проходил мимо этих самых разногласий, несмотря на них, совершенно очевидно, что Россия и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества, еще бы они не выходили, потому что у НАТО есть три большие просьбы к России, причем одна из них не вполне объяснима с военной точки зрения. Первое, НАТО очень хочет, чтобы Россия занималась подготовкой афганских полицейских, регулярных полицейских сил. Второе, это НАТО хочет, чтобы Россия расширила возможности военного транзита через российское воздушное пространство для коалиции, которая воюет в Афганистане с талибами. И третье, и вот это как раз не очень понятно, НАТО хочет, чтобы Россия снабжала афганские вооруженные силы регулярными вертолетами российскими. То ли у НАТО кончились вертолеты, и, в общем, тогда, может быть, это объяснимо. То ли еще есть одно объяснение, что пилоты афганских вооруженных сил более-менее привычны к российским вертолетам, потому что когда-то в наследство от уходящей советской армии, армии Наджибулы, достались некоторые российские боевые машины, и, соответственно, их до сих пор эксплуатируют, их, по-моему, три штуки в Афганистане. Президент Дмитрий Медведев на переговорах накануне сказал, что российское правительство, он дал это поручение, по словам министра Сергея Лаврова, присмотрится, внимательно рассмотрит предложение Расмуссена, и, соответственно, из-за этого, возможно, Расмуссен улыбался, считая программу минимум выполненной. Между тем, стоит напомнить, что не так давно из-за шпионских скандалов в Москве был закрыт пресс-центр и информационный центр НАТО, и сегодня Расмуссен не смог подтвердить, что вот эта перезагрузка отношений Брюсселя и Москвы означает переоткрытие этого информационного центра. То есть пока еще конкретных шагов, много очень хороших слов произнесено, но конкретных слов, конкретных действий пока еще не произведено. Кроме того, Расмуссен очень осторожно отозвался о том, с чем сейчас носится Кремль, а именно с, о договоре о европейской безопасности. Он сказал, что вообще-то, конечно, в новых договорах в Европе необходимости нет. И что, если уж и обсуждать безусловно интересные предложения Дмитрия Медведева, то должны это делать ОБСЕ. Это он считает оптимальной площадкой для всех переговоров о европейской безопасности, потому что там 56 стран. Это то самое пространство от Ванкувера до Владивостока, о котором когда-то еще говорилось. И почему бы, собственно, ОБСЕ не обсудить эти новые договоры. Но я напомню, что Кремль предложил как бы сделать этот договор зонтиком над ОБСЕ, НАТО, Евросоюзом. Он предложил это всем организациям. Очевидно, что первая вот такая довольно четкая реакция НАТО на предложение Медведева – это реакция негативная. Ну, с другой стороны, очевидно, что Расмуссен познакомился со всеми ключевыми людьми в российском руководстве. Он же встречался и с Владимиром Путиным, и сегодня еще встречался с Николаем Патрушевым. И первый визит более или менее завершился удачно.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович, который рассказал об итогах визита в Москву генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева Лейла Джаниева пострадала при взрыве автомобиля в Назране. Погибли мать и брат Джаниева, еще один брат ранен. Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице. НАТО и России следует сотрудничать в областях, где интересы сторон совпадают, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По меньшей мере, два человека убиты в результате авиаудара по возможному убежищу боевиков на северо-западе Пакистана. Многие мировые лидеры примут участие в последних двух днях работы конференции ООН по проблемам климата, завершающейся в Копенгагене. Северная Корея согласилась продолжить обсуждение своей программы по обогащению урана с международными посредниками. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Программа посвящена знаменитому английскому писателю-фантасту и музыканту Майклу Муркаку, которому сегодня исполняется 70 лет. А сейчас продолжаем программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе. В нашей студии обозреватель радио «Свобода» Михаил Шевелев, а речь пойдет о публикации в «Известиях», которые пишут сегодня об эксперименте по преподаванию основ религиозной культуры в школах 19 регионов России. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Марк.
У этого эксперимента есть много сторонников и противников. Какую пищу для дискуссии дают им последние новости, а именно сообщение о том, что выбран основной учебник, по которому будут учиться дети этой самой религиозной культуре? Ну, вернее говоря, ее православной составляющей.
Это серьезный шаг в осуществлении эксперимента в 19 регионах России. Православная церковь сделала свой выбор и будет рекомендовать для этого курса учебник авторства Андрея Кураева, протодиакона Андрея Кураева. И это несколько неожиданное решение, как утверждают авторы газеты «Известия». Дело в том, что Андрей Кураев не входит в состав рабочей группы специального межведомственного совета во главе с министром Андреем Фурсенко. И фаворитом на предыдущих этапах считалось пособие, которое готовит педагог Людмила Шевченко. Однако вчера вечером епископ Меркурий, епископ Зарайский, это человек, который курирует от Русской Православной Церкви работу по религиозному образованию, сообщил, что на сегодняшний день научно-педагогическое православное сообщество считает, что для участия в эксперименте наиболее целесообразно и правильно предложить учебное пособие, подготовленное творческим коллективом под редакцией протодиакона Андрея Кураева. Оно доработано с учетом замечаний специалистов и будет рекомендоваться от Русской Православной Церкви. Специалистов опросила газета «Известия», в частности, Марианну Шахнович, координатора рабочей группы, которая считает, что официальный учебник пока не представлен, но в том виде, в котором он выложен в интернете, он не соответствует уже утвержденной программе учебного курса. Это мнение Марианны Шахмнович, которая удивлена тем, что зачем вообще нужно было тогда утверждать план учебных занятий. Кроме того, по мнению Марианны Шахнович, учебник Андрея Кураева получился вероучительным, а не культурологическим. На это сам Андрей Кураев называет свое произведение этикоцентричным. Сведений о живописи, музыке и архитектуре в этом учебнике крайне мало. Связь с литературой дается только в стихах Лермонтова, стихотворение «Молитва», и в напоминании о том, что Герда из сказки Андерсена читала «Отче наш». Одновременно «Известия» сообщает о том, что претензии по части культурологии могут быть предъявлены к учебнику, написанному иудеями. В силу религиозного запрета они не создавали скульптур и картин. А наиболее близок к культурологическому идеалу учебник, подготовленный мусульманами, автор Диляра Латышина. Вот такие страсти кипят вокруг эксперимента по преподаванию основ религиозной культуры в 19 регионах России.
Спасибо, Михаил. Газета «Известия» об учебнике, который выбран для преподавания основ религиозной культуры, вернее, для ее православной составляющей, в школах. Споры сторонников и противников этого курса, очевидно, теперь продолжатся с новой силой. В студии был наш обозреватель Михаил Шевелев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Иран сообщил об успешном испытании ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Израиля и американских баз в Персидском заливе. О международной реакции на эти испытания рассказывает Андрей Широградский. Он сейчас на связи с нашей студией. Андрей, это первое испытание такой ракеты?
Я не могу с уверенностью сказать, что это первое испытание, потому что речь идет о модернизированной ракете «Сиджиль-2» дальностью 1200 миль, и вот она прошла испытание, с этой точки зрения, наверное, можно говорить, что испытание повторное, и сообщило иранское телевидение накануне, не вдаваясь, правда, в особые подробности, о том, что ракета поразила намеченную цель, и отметим еще раз, что вот радиус действия этой ракеты сейчас позволяет ей достичь Израиля и американских баз в Персидском заливе. Несомненно, это немедленно привело к усилению напряженности на Ближнем Востоке, и так достаточно серьезный, и большая часть этой напряженности связана с иранской ядерной программой. Все никак не удается международному сообществу убедить Иран в том, чтобы отказаться от своей ядерной программы. Иран не только не идет на уступки, но и заявляет о начале строительства дополнительных заводов по производству обогащенного урана. То есть, так или иначе, эти испытания, они имеют очень важное значение. И британский премьер Гордон Браун, как пишет газета «Таймс», призвал к тому, чтобы усилить санкции в отношении Ирана со стороны международного сообщества. Он сказал, что это предмет серьезной обеспокоенности, заставляет нас приблизиться к введению новых санкций. И, как пишет «Таймс», он обсуждал эту проблему с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в кулуарах климатической конференции, которая сейчас проходит в Копенгагене. Он подчеркнул, что отнесется к этому вопросу со всей серьезностью, которую он заслуживает. Последовала реакция из Соединенных Штатов. Простите, сообщения об испытании ракеты «Сиджиль-2» вызывают беспокойство у министра обороны США Роберта Гейтса. Об этом официально заявил представитель Пентагона. По его словам, Гейтс ознакомился с информацией об этом испытании и, безусловно, обеспокоен полученными данными об испытании ракеты. Конечно же, реакция последовала, и серьезная реакция последовала и из Израиля, который теперь, в общем, может оказаться под угрозой удара из Ирана. И с помощью такой ракеты министр обороны Израиля Эхуд Барак сказал, что если от Ирана не удастся добиться выполнения требований Международного агентства по атомной энергии, выполняющего функции контрольного органа ООН, то это может привести к гонке между государствами за получение ядерного оружия. «Подумайте о Египте, о Турции, Саудовской Аравии», — сказал Барак. «Эти страны вряд ли могут позволить себе оставаться неядерными государствами, если Иран ставит ядерные державы». Руководитель израильской военной разведки отметил, что Иран продемонстрировал, насколько опасны стирание грани между гражданскими и военными намерениями в ядерной сфере. В реализации своей ядерной программы Иран проводит такую стратегию, которую он сам создал для себя, так сказал руководитель израильской военной разведки генерал-майор Амос Ядлин. Так или иначе, тема гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке – это одна из центральных тем сейчас обсуждения, потому что действительно, судя по всему, Иран стремится получить ядерное оружие. Многие эксперты говорят о том, что такое оружие, возможно, есть у Израиля. Правда, официально эта информация никогда не была подтверждена. Но в результате, как отмечают очень многие обозреватели, многие страны могут захотеть также получить такое оружие и для себя. И в этом смысле действительно многие из этих стран, в регион, как известно, богат нефтью, могут предложить достаточно большие суммы за ядерные технологии, заключать контракты. В общем, так или иначе, это становится очень серьезной проблемой, и, конечно же, договор о нераспространении ядерного оружия оказался под новой угрозой, поэтому, несомненно, озабоченность тех стран, которые пытаются сдержать вот распространение ядерных боеприпасов. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о международной реакции на новости из Ирана, который сообщил об успешном испытании ракеты дальнего радиуса действия. Она способна достичь Израиля и американских баз в Персидском заливе. А мы возвращаемся к российским новостям и снова о ситуации на Северном Кавказе. Мемориал и международные правозащитные организации возвращаются в Чечню. Соответствующее заявление накануне было распространено в интернете. Правозащитники покинули республику вскоре после убийства в июле этого года сотрудницы мемориала Натальи Истемировой, объявив, что этот регион стал слишком опасным для работы общественных организаций. Что заставило их изменить свое решение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После того, как правозащитный центр «Мемориал» в июле приостановил работу в Чечне, ситуация в республике только ухудшилась, указывают правозащитники в своем заявлении. Людям, чьи права были нарушены в Чечне, стало не к кому обратиться. Продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни. Сжигаются дома родственников тех, кто, как подозревают, взял в руки оружие. Виновные в подобных преступлениях остаются безнаказанными, подчеркивается в заявлении правозащитников, говорит сотрудник московского представительства Amnesty International Федерико Берр.
Это было, конечно, уже в день убийства Наташи Истемировой понятно, что мы не можем отпустить этот регион, хотя это был большой-большой удар для всех нас. И через месяц опять получили информацию о том, что там убивали сотрудники гуманитарной организации. И другие случаи были, которые нам показали, что ситуация с правами человека в Чеченской Республике очень острая. Просто закрыть глаза и убегать оттуда ни в коем случае нельзя.
В ноябре более 80 российских правозащитных организаций обратились к мемориалу с призывом вернуться в Чечню, пообещав взамен помощь и поддержку, говорит исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Если в Чечне будет правозащитная структура, как мемориал, которая использует тот свой многолетний опыт работы в Чечне и будет помогать тем людям, которые на сегодня остались один на один с властью, которые по тем совершенным уже преступлениям никаких эффективных действий-то не производит, а не говоря уже о тех, которые сейчас совершаются.
Мемориал, Московская хельсинская группа, Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, защитники гражданских прав и Норвежский хельсинский комитет уже объявили об объединении для создания миссии по мониторингу ситуации в Чечне. Распространение информации о нарушениях прав человека в Чеченской республике является нашей общей обязанностью, пишут правозащитники. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека в республике и сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные в них предстали перед судом, говорится в заявлении правозащитников, которые возвращаются работать в Чеченскую республику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Доклад Матвиенко «Итоги», подготовленный петербургской оппозицией, обсудим с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и представителем движения гражданских инициатив Владимиром Соловейчиком. Ведущий программы сегодня Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» в памяти Егора Гайдара вспоминает писатель Борис Стругацкий. С какими предложениями президент России Дмитрий Медведев отправляется на климатический саммит в Копенгагене, комментируют экологи. И культура. В Москве на винзаводе открылась необычная выставка с не менее необычным названием «Сидеть». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вдова убитого ингушского оппозиционера Макшари Паушева Лейла Джаниева пострадала при взрыве автомобиля в Назране. В результате нападения в среду погибли мать и брат Джаниева. Еще один брат был ранен. Известный российский экономист и политик Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице. Гайдар умер в среду в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по принципиальным вопросам, заявил сегодня генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции в Москве. Расмуссен сказал, что, несмотря на разногласия, Россия и НАТО следует сотрудничать в тех областях, где интересы сторон совпадают. По меньшей мере 2 человека убиты в результате авиаудара по возможному убежищу боевиков на северо-западе Пакистана. Удар нанес предположительно американский беспилотный летательный аппарат. Многие мировые лидеры примут участие в последних двух днях работы конференции ООН по проблемам климата, завершающейся в Копенгагене. Среди тех, кто выступит на форуме, президенты США, России, Франции и Бразилии. Сообщается о серьезных противоречиях между участниками конференции. Убийство на Филиппинах 30 работников СМИ сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, считают правозащитники. На севере Мексики обнаружены обезглавленные тела пятерых полицейских и прокурора, похищенных ранее. Северная Корея согласилась продолжить обсуждение своей программы по обогащению урана с международными посредниками. В Кении правозащитники обвиняют местную полицию во внесудебных расправах. Полиция обвинения отвергает. США обязали швейцарский банк кредит Сюсе выплатить штраф в 536 миллионов долларов за вопиющее, как сказано, нарушение режима американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В наших программах мы продолжаем вспоминать Егора Тимуровича Гайдара, экономиста, исполняющего обязанности премьер-министра России в начале 90-х годов, автора либеральных экономических реформ. Он скоропостижно скончался вчера в своем подмосковном доме на 54-м году жизни. Моя коллега Людмила Телень попросила поделиться своими воспоминаниями о Егоре Гайдаре, писателя Бориса Стругацкого.
Думаю, что таких политиков у нас нет и больше, наверное, не будет. Недаром же он в последние годы отошел от политики совсем, поняв, что ему просто там нет места. Реальный политик, который сейчас крутится в России, ему в этом хороводе дьяволов просто нечего делать. И он ушел от этой политики и правильно сделал, ушел в науку. Там он, по крайней мере, мог приносить максимальную пользу.
Борис Натанович, а как вы считаете, соотечественники когда-то оценят Егора Тимуровича по достоинству?
Я бы сказал так. Достаточно разумные и образованные наши соотечественники прекрасно его оценивают уже и сейчас, и оценивали всегда. Недооценивали и даже порицали его люди заблудившиеся, люди не понимающие ничего ни в экономике, ни в политике, не понимающие, из какой кровавой ямы нас вытащил Гайдар в 90-е годы, что он у нас избавил практически от гражданской войны. Мы же ведь до сих пор, да еще благодаря нашим вождям считаем, что 90-е годы это был вообще адский вертеп. А между тем 90-е годы это было наследие коммунистического режима. Жуткая выгребная яма, с которой надо было что-то делать, которая грозила заразить всю страну, заразить чумой. И вот такие люди, как Гайдар, нас от этой чумы спасли. Этого люди не понимают. Они понимают только, что пропали деньги, что Гайдар загубил их сбережения. Не Гайдар загубил их сбережения. Коммунисты загубили их сбережения. Это при коммунистах произошло все то, что произошло. Деньги обесценились, возник денежный навес. И Гайдар должен был что-то предпринять, чтобы все-таки сохранить какие-то остатки экономики. Я думаю, что поколение нынешнее во всем этом все равно не разберется, потому что эмоции сильнее разума. Они всегда были сильнее разума и всегда будут сильнее разума. Но история проскажет свое слово. Я думаю, что следующее поколение, то поколение, которое будет изучать наше время по учебникам, уже правильно поймет и роль Гайдара, и значение Гайдара, и то, что он сделал для России, и отдаст ему должное.
Говорил писатель Борис Стругацкий. Какие возможности открыли для вас реформы Егора Гайдара? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Гогина задать этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Ну, то, что вот изобилие товаров, хоть прилавки не были пустыми, но экономика как-то стала подниматься, видимо, при нем.
Меня вообще с 87-го года ни одна реформа ничего не открыла, в принципе. Потому что в нашем государстве человек от государства, в принципе, не зависит. Вот. Если не пинает, слава богу. Вот. А как правило, пинает.
Ну, ничего нового, хорошего я не увидела в этих реформах. Чем может воспользоваться, например, домохозяйка, которая всю жизнь дома просидела?
Куда вы дели ваш ваучер?
МММ. Куда еще было в ту свою время.
Короче, это свобода бизнеса, предпринимательства, большие возможности для выживания, способов выживания человека в данной среде. Если бы не черный вторник 94-го, и 98 года, то все было бы нормально.
Раз пришлось мое активное начало, моей трудовой деятельности именно на этот период, связано ли они напрямую с этими реформами, сложно оценить, мне нет возможности сравнивать с предыдущими какими-то периодами. Но в любом случае перспективы у нас открылись, это однозначно.
Чего бы вы не имели бы, если бы не был Гайдар, например, каких возможностей?
Я не думаю, что я смогла бы так, не только я и мои коллеги смогли бы так открыто заниматься той деятельностью, которой мы занимаемся. Это точно, абсолютно. У нас публично, открыто, было бы масса цензуры и всего прочего. Но фигура в любом случае знаковая.
Обнищали народа, все реформы.
Неужели никаких возможностей для вас не открыла эта новая эпоха?
Нет, обман один, и все.
Когда не было реформ Гайдара, мы были очень маленькие, для нас ничего не изменилось. То есть мы живем в современном обществе, в котором как бы влились, то есть мы в нем выросли. Но общество изменилось. Ну, естественно, если сравнивать то общество, в котором жили наши родители, в котором живем сейчас, то, естественно, возможности совершенно другие.
С приходом Гайдара началась эпоха предпринимательства. Соответственно, каждый получил возможность либо открыть свое дело. Ну вот, я, в общем-то, попал в эту эпоху, когда мне было 23-24 года. Получилось то, что я смог реализовать свои замыслы. Работать сам на себя. Бизнес у меня маленький, но зато на себя. Сейчас чувствую вполне уютно. Ну, а бизнес – это такая штука. Кто-то себя находит, кто-то нет. Гайдар тут абсолютно ни при чем.
Ну, я ничего не открыла для себя. В тот период негатив от него был. О, так вот на всей стране негатив отразился. Вспомните-ка, купюру меняли, люди переживали. Чего хорошего?
Купюру меняли мы при Павлове, это было до Гайдара.
До Гайдара, да. Ну, это да, даже я ничего не помню.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие возможности для вас открыли реформы Егора Гайдара. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Подходит к концу климатический саммит ООН в Копенгагене. Сегодня сюда приедут лидеры ведущих держав мира, чтобы попытаться достичь компромисса по новому соглашению о выбросах парниковых газов, несмотря на возникшие в ходе конференции серьезные противоречия среди ее участников. Отправляется в столицу Дании и Дмитрий Медведев. Чего ожидает от этого визита в администрации российского президента, сегодня рассказал журналистам помощник президента Аркадий Дворкович. Подробности узнаем от нашего корреспондента Виталия Камуша. Он сейчас в студии «Свободы». Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Накануне визита в Копенгаген для участия в саммите ООН по проблеме изменения климата президент Дмитрий Медведев подписал климатическую доктрину России. Об этом сообщил сегодня помощник президента Аркадий Дворкович.
Она готовилась несколько месяцев, рассматривалась в рамках правительства, министерствами и ведомствами. Документ содержит серьезный анализ ситуации с возможными последствиями климатических изменений для России, описывает вызовы, которыми мы можем столкнуться, в том числе вызовы, связанные с природными последствиями. Россия разнообразна с точки зрения природы, и изменения климата по-разному могут влиять на ситуацию в разных регионах страны.
Аркадий Дворкович заявил, что Российская Федерация будет вести собственную климатическую политику вне зависимости от решений, которые могут быть приняты на Копенгагенском саммите. Он также сказал, что российская сторона считает заключение в Копенгагене глобального соглашения, призванного сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 году, практически невозможным. При этом помощник президента подчеркнул, что любые обязательства, которые берет на себя Россия, будут иметь юридическое значение лишь в рамках этого самого нового глобального соглашения. Напомню, в ноябре этого года Дмитрий Медведев заявил о готовности России снизить к 2020 году выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с 1990 годом. Задача не такая уж трудная, ведь как раз после этого в стране происходил спад промышленного производства, а сегодня на дворе еще и финансовый кризис. Однако и эти обязательства по сокращению выбросов вредных газов, как выясняется, Россия может не выполнить. Отвечая на вопросы представителей прессы, Аркадий Дворкович отметил, что к позиции России по повестке дня саммита в Копенгагене ближе всего позиция делегаций США и Канады. Президент Дмитрий Медведев, по его словам, обсуждал климатические проблемы и с руководством Китая, в частности, на недавнем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сингапуре. Как известно, США и Китай так и не ратифицировали Киотский протокол. Аркадий Дворкович сказал, что считал бы успешным саммит в Копенгагене, если бы там удалось достичь хотя бы соглашения о принципах подхода наиболее развитых стран мира к проблемам климата. Он сообщил также о том, что в Копенгагене уже находятся и ведут там предварительные консультации первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов и министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Спасибо. Виталий Камышев рассказал о том, чего ждут в Москве от итоговых дней климатического саммита в Копенгагене, а о том, насколько значительной является российская роль в борьбе с глобальным потеплением, мой коллега Михаил Савенков спросил эксперта-эколога, главу российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игоря Честина.
Дело в том, что президент приезжает совершенно не с пустыми руками. Надо отметить, что в рамках Киотского протокола Россия внесла гораздо больший вклад в его выполнение, чем любая другая страна, и чем даже многие группы стран вместе взятых. То есть здесь роль России в выполнении Киотского протокола абсолютно беспрецедентна. Это если смотреть, скажем, в прошлое и настоящее, то есть в рамках действующего Киотского протокола. Что касается обязательств на будущее, то здесь Россия, в общем-то, тоже взяла на себя обязательства, уступающие только Норвегии. Норвегия берет на себя обязательство на 40% по сравнению с 90-м годом сократить выбросы парниковых газов к 2020-му. Россия говорит о 25%. Евросоюз говорит о 20% на сегодняшний день. При этом есть еще вероятность, что Евросоюз все-таки поднимет свою планку до 30%. И что же касается США, Канады, Японии, то там вообще они предлагают от нынешнего уровня, что сразу ставит их в совершенно изолированную позицию от других развитых стран. Да, Америка, к сожалению, упустила 8 лет своего развития, как в плане повышения энергоэффективности экономики, где они, в общем-то, очень сильно, если не безнадежно, отстали от Европейского Союза и Японии по этим показателям, так и в плане сокращения воздействия на окружающую среду.
Если говорить о конференции, там ведь должен быть принят новый документ, а насколько велика возможность того, что он будет подписан?
Сейчас как раз идет активное обсуждение того, с чем, собственно, заканчивается конференция, и развивающиеся страны, вот особенно последнюю неделю, стали настаивать на том, чтобы продлить действие Киотского протокола, то есть чтобы Киотский протокол продолжал действовать и после 2012 года, когда официально заканчивается срок его действия, и параллельно с этим подписать новые соглашения. Для развивающихся стран это важно, потому что, согласно Киотскому протоколу, на них фактически не возлагалось никаких обязательств, то есть они подписывали его, но при этом не должны были ничего делать на своей собственной территории, и в основном все обязательства касались только развитых стран, включая и Россию. Новое соглашение уже в таком виде, конечно, подписанным быть не могло, потому что на сегодняшний день крупнейшим эмитентом парниковых газов является Китай, а вовсе не Соединенные Штаты, как это было раньше. И, конечно, без каких-то обязательств со стороны Китая, Индии, Бразилии, многие страны развитые не готовы брать на себя какие-то обязательства и подписывать соглашения, потому что в этом случае, что бы они ни делали на своей территории, изменение климата предотвратить не удастся, потому что если вот крупные развивающиеся экономики не возьмут на себя определенных обязательств.
О завершающемся в Копенгагене климатическом саммите ООН говорил глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева Лейлы Джаниева пострадала при взрыве автомобиля в Назране. Погибли мать и брат Джаниевой. Егор Гайдар будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в Центральной клинической больнице. НАТО и России следует сотрудничать в областях, где интересы сторон совпадают, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам своего визита в Москву. Многие мировые лидеры примут участие в последних двух днях работы конференции ООН по проблемам климата, которая завершается в Копенгагене. Убийство на Филиппинах 30 работников средств массовой информации сделало 2009 год рекордным по числу убийств журналистов в мире, заявили правозащитники. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
В борьбу с фальсификаторами истории вступают Хрюн и Степан.
Комментарии экспертов.
Незрячим путь в футбол не заказан.
Право автора.
Александр Генис вспоминает, о чем они пили с Петром Вайлем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в ноябре с учетом сезонных факторов увеличился на 8% к уровню октября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. За 11 месяцев года, по его словам, объем ВВП России сократился к уровню января-ноября прошлого года на 9,1%. Инфляция в России за период с 1 по 14 декабря составила 0,2%, а с начала года 8,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 12,9% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в декабре ожидается на уровне 0,5%, а по итогам года в пределах от 8,8% до 9%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30% и более. Сегодня начинается коммерческая эксплуатация скоростных пассажирских поездов «Сапсан» немецкого электротехнического концерна «Сименс» на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Контракт на поставку 8 таких составов, способных развивать скорость до 250 км в час, «Сименс» и государственная компания «Российские железные дороги» подписали в 2006 году. Общая стоимость договора, включая сервисные услуги, составляет более 600 миллионов евро. В 16 странах еврозоны потребительские цены в ноябре выросли на 0,5% к уровню ноября прошлого года, сообщило статистическое ведомство Евросоюза. До этого в течение 5 месяцев подряд в странах еврозоны отмечалась дефляция, то есть общее снижение потребительских цен. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Эта ставка действует в стране с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 20 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 90 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в галерее «Проун», которая находится на территории арт-центра «Винзавод», открылась выставка с категоричным названием «Сидеть». Необычная экспозиция составлена из старинных стульев, которые созданы деревенскими мастерами. Собранные вместе, эти предметы мебели дают представление о том, какими были эстетические предпочтения у обитателей дальних дворянских усадеб и других жителей русской провинции. Своими впечатлениями делится побывавшая на выставке корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Галерея «Проун» уже давно замечена в пристрастии к кустарным изделиям, к народной культуре. И вот вопрос арт-директору галереи Марине Лошак.
Года два, кажется, назад, аккурат к Новому году, вы делали выставку «Салазки», которая всем запомнилась. И тогда это было понятно. Зимняя забава была уместна к Новому году. Но почему вы решили нынче выставку посвятить именно стульям, а не столам, кроватям, сундукам?
Мы никогда не делаем выставки к датам. Никаким, ни к чему никогда не приурочиваем. Просто «Салазки» — это была давняя наша идея, и мы ее осуществили. Так совпало, что это к Новому году. А это тоже давний наш проект. Мы где-то раз в год делаем выставку, связанную с крестьянской темой, которая имела прямое отношение к русскому авангарду. Именно по этой причине Украине мы делаем такие выставки. И давно хотели сделать стулья, но это один из самых интересных предметов. И это вещи, которые поддерживают наши антиглобалистские настроения, как и все, что связано с крестьянским искусством. Мы впервые забрали такую выставку вместе с нашими коллегами из антикварного салона «Русская усадьба», который на самом деле специализируется в содружестве с историческим музеем. И это, как мне кажется, своего рода открытие, очень много рассказывающее о том, как вообще мыслил человек, насколько он артистически относился к вещи, как нетиражированность влияла на его жизнь. В общем, на вот те какие-то основополагающие вещи, которые для искусства так же важны, как и для жизни. Собрали эти стулья, тут практически нет ни одного случайного. Здесь очень мало ординарных стульев. Мы сделали один ряд ординарных стульев, чтобы было понятно, что они существовали массово. Но в целом каждый из них – это отдельный характер, отдельный человек. Каждый стул делался под себя, не на продажу конкретно, под свое сидение, под свою руку, под свою ногу.
Дмитрий Журавлев, совладелец упомянутого Мариной Лошак антикварного салона «Русская усадьба». Из этого собрания происходит самый ранний предмет выставки – полукруглый, выдолбленный из цельного дерева стул 17 века.
Это такое кресло из Великого Устюга.
Оно такое лаконичное.
Да, это вот как раз период России между смутным временем и новым временем. То есть это вот тот самый великолепный русский 17 век Алексея Михайловича, когда сформировалась вот эта позднесредневековая Русь. Предметов этого времени, бытовых тем более, и в музеях-то мало, ну, за исключением ведущих. Пласт бытовой культуры 17 века в силу ряда причин утрачен, чему немало поспособствовали реформы Петра I в том числе, что это стало немодным, и с культурологической точки зрения вообще 17 век – это такая терра инкогнита, потому что не то, что изучать нечего, нет материала, на котором можно изучить этот вопрос. Поэтому кресло – предмет нашей гордости, большинство вещей коллекции – это русский север, это Архангельская, Вологодская области, тогда губернии, то есть регион, который менее всего страдал в годы революции и Второй мировой войны, в силу, так сказать, удаленности и архаичности бытования, он максимально, наверное, интересен для этнографов, краеведов, историков. Есть шанс там найти что-то, ну, раньше, по крайней мере. Сейчас с каждым годом становится все труднее. Весь материал, представленный на выставке, это результат 20-летней работы. То есть это не просто вот, что раз сделали выставку. Сделать такую вторую выставку на каких-то похожих на других вещах, думаю, что невозможно, потому что все вещи уникальные, неповторимые. Вопрос народного искусства и такого традиционного искусства, что до начала промышленной революции в России позднее, в Европе раньше, повторяемость вещей, то есть тираж, он отсутствовал. Заказчик максимально близко находился от производителя. Ну вот пришел помещик и сказал: сделай-ка мне, Ванька, этот стул. А как тебе, барин, сделать? Сделай красиво. Вот это красиво, в этом году оно было таким, а в другом оно было другим. И когда появляются, конечно, Россия и Воронихины, и в столицах люди могут заказать себе все, что угодно, за какие угодно деньги, появляется много кресел красного дерева, одного дизайна. В провинции и в глуши каждый изготовленный стул – это вот такой крик души. Сделал, как умел, заказал то, что хотел.
Не безупречные по меркам больших стилей эти стулья на редкость обаятельны. Пусть вырезанная на спинке лира кривовата, зато легко представить, что именно на этом стуле сиживал Собакевич. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Индии. В сегодняшней истории речь пойдет об индийской кухне, в частности о том, какие изменения она претерпевает в наши дни. Оказавшись на юге Индии, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала на эту тему с несколькими местными жителями, в том числе с поваром-знаменитостью, и записала свои впечатления.
Про Индию часто говорят, что это не страна, а субконтинент. Нечто похожее можно сказать и об индийской кухне. Это выражение несет в себе мало смысла без указания, о какой именно местности речь. Самое грубое разделение – на север и юг. Но дело на этом не кончается. Во всех, даже небольших районах, есть свои особенности. Скажем, Карнатака и Керала, два соседних южноиндийских штата, в отношении готовки отличаются друг от друга сильнее, чем Франция и Бельгия. Впрочем, новичкам трудно бывает разобраться в тонкостях кухни, которые им кажутся повсюду одинаково острой. Карри – он и есть карри, чего там пробовать. Мешает и повсеместное распространение индийских ресторанов. В Европе и Северной Америке они придерживаются облегченных версий нескольких популярных блюд, рассчитанных на варварские вкусы, непривычные к пряностям. По легенде, тикка-масала, как название конкретного блюда, было придумано в Лондоне поваром-пакистанцем, экспромтом, в попытке завлечь экзотическими звуками клиентов. Короче говоря, термин этот из разряда «клюква развесистая». Подобные наименования прижились. Нынче всякий может, не задумываясь, заказать в индийском ресторане тика-масалу или корму, а совсем бесстрашные, очертя голову, спрашивают виндалу. О том, что в каждом случае необходима масса дополнительных пояснений, известно не всем. Мифов относительно индийских кулинарных традиций немало. Например, считается, что в Индии большинство коренного населения – вегетарианцы. В наши дни это, похоже, не так. Рыбу и морские продукты едят многие, в особенности, разумеется, на побережье. Курица тоже вполне допустима, в том числе для тех, кто посещает индуистский храм. Поедание баранины и, если ты не мусульманин, свинины – вещь вполне обычная. Более того, даже священные коровы идут в пищу, не себе, так туристам. Последователи индуизма рассуждают так: убивать нехорошо, но раз этот кусок мяса оказался на прилавке, помочь я ему уже ничем не могу. Стало быть, почему бы его и не купить? Следует помнить и то, что в Индии процесс приготовления еды не менее важен, чем ее потребление. Уж если человек готовит, то готовит он истово, как правило, на большое количество едоков, часто блюда, которые сам не ест. Тем, кто готовит, точнее, священно действует, именно так это выглядит со стороны, важно не столько попробовать, что у них получилось, сколько понять, поглядев, как это едят другие. Вот что говорит Тикей, хозяин гостиницы и повар со стажем. Когда я что-то готовлю, дело не только в рецепте, дело во вкусе, который у человека на языке. Я в тот раз наблюдал, как вы едите, что вам нравится, что нет. Теперь я знаю, что происходит у вас во рту. То есть знаю, что и как делать. Обычно я смотрю, как человек ест, и стараюсь угадать, что думает его язык. Какова для него на вкус эта вещь. Как пойму, начинаю готовить. Другой повар, известный на всю страну Санджив Капур, владелец сети ресторанов и ведущий популярнейшей кулинарной телепрограммы Хана Хазана, производит впечатление человека менее вдумчивого, более практичного. Для него работа в кухне – обычный бизнес, цель которого – удовлетворить клиентов. Вкусы самого Капура спартанские. На вопрос, есть ли у него рецепты попроще, чем те, которые он приводит в своих книгах, он тут же одним таким поделился. Откройте холодильник, достаньте любые овощи, которые можно есть сырыми. Порежьте, добавьте чуть-чуть соли и лимонного сока. Жарить не нужно. Вот и все, быстро и всегда удается. Я сам так делаю. А если надоест, кладу в миксер, добавляю пару кубиков льда и готово. Чтобы не стоять на месте, Капур черпает идеи в кухне разных стран. Недавно вышедшая его книга посвящена Китаю, Малайзии и Таиланду. Самые труднодоступные ингредиенты он предлагает заменять чем-нибудь попроще, с индийской точки зрения, а не догматично следовать тому, что считается каноническим вариантом. В ответ на возражение вроде «Но как же тогда быть с аутентичностью?» кулинар парирует: «Да, конечно, сегодня у нас так не готовят. Точно так же, как пару столетий назад в Индии не использовались томаты, чеснок и картофель. Их тут попросту не было. Нынче же попробуйте представить себе индийскую кухню без них. Пройдет время, и кто знает, какой-нибудь бириани из лапши будет считаться традиционным индийским блюдом». Впрочем, старые традиции Капура тоже интересуют. Следующую свою книгу он планирует составить целиком из рецептов своих матери и бабушки. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». О месте России в Центральной Европе Виталий Портников беседует с польскими журналистами. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.